Так, ну ладно, я потихонечку начну. Сейчас, наверное, преамбула будет, так что пока есть опять о чем поговорить по поводу наших занятий в школе, ваших занятий в школе. Значит, помните, в сентябре, после первых лекций, после первой или после второй лекции, одному из наших слушателей приснился сон. Я его вам рассказала, значит, сон про то, как... Значит, вот слушателям принесли всякую вкусную еду, а они стали ее кидать ногами, пинать, швырять, в общем, и хорошо обошлись. Значит, теперь следующий сон, значит, того же самого слушателя, на ту же самую тему. Приснилось, что в школе стоят большие корзины с продуктами, которые принесены, в которых видны и очень хорошие, и свежие продукты. В том числе и есть деликатесы, стерлядь, красная икра. Да. Да. Однако ощущение ожидания, и сам жду, когда ее приготовят. Ага. Вот так вот. Когда ее приготовят. Ну, что тут совершенно очевидный, да? Деликатесы, то есть эксклюзивная совершенно информация. Эксклюзивный предлагается, значит, продукт эксклюзивный. Ну, ждут, пока приготовят. То есть, ну, поскольку это как бы вот речь идет, ясно, что о тунике, о сознании. Тема это моя самая простая интерпретация, незатейливая, это нежелание, неумение самому думать, самому соотносить, то есть самому готовить, самому переваривать. Умственная лень, нежелание задавать вопросы, вот, за что я все время, чем я все время попрекаю. Ну, тут еще, значит, у многих за прошлые годы сложилась привычка, что все разжевывают на практических занятиях, на четвергах. И у многих вот эта привычка, что все равно все разжуют, отбила желание задавать вопросы. Ну, а кроме того, тоже в свое время, когда я сама как-то в каком-то семинаре несколько лет тому назад, я, значит, посетовала, что, как, ну что же вы вопросы не задаете к семинару? И мне было сказано, как, ну что же, Ирина Владимировна, она сама все расскажет, что, собственно говоря, вопрос-то задавать, что париться. Вот. Так что, вот, значит, вот так вот. Значит, ну, опять, я уже больше даже не буду вас попрекать, что вот, ну, думайте, ну, хотя бы усилия какие-то делайте. Это не всех, конечно, касается, на самом деле, есть отличники, которые как раз и думают, и стараются, и задают вопросы, и какими-то своими впечатлениями от лекций делятся. Так что это не ко всем относится, не надо, чтобы вы все это принимали на свой счет, но... Тем не менее, вот имейте это в виду. Ну вот сон совершенно однозначно, ну что ты скажешь. И не мне он приснился, так что. Вот, значит, и на самом деле, значит, вот тут у нас прошлая лекция была очень сложная. Очень сложная энергетически, очень сложная информационно, но она была принципиально важная. Там было несколько... настолько принципиально важных моментов, именно метаисторических, что, в общем-то, почти что никто их, даже из тех, кто вот как-то более или менее понимает, что происходит, как-то прислушивается к тому, что происходит, практически никто, мало кто уловил. Мало кто уловил, но там были вещи принципиально важные, так что вы имеете в виду, помните. Вот. Но, значит, опять же, поскольку прошлая лекция была очень... важная, очень сложная и очень информационно насыщенная, метаисторически насыщенная. Сегодня мы от метаистории немножечко отдохнем. Сегодня я буду рассказывать, у нас будет тема культуры. Вот сон как раз очень даже вот в руку. Сегодня у нас будет мы будем говорить про информацию, про культуру, про знания, естественно, арабские. Про арабскую культуру, как формировалась. Мы постепенно подходим по метаистории мы как раз подошли уже к началу X века, конец IX-X века, как раз начался расцвет арабской культуры. Но этот расцвет, он тоже начался не вдруг, вот так вот прямо сразу, вот он, ничего не было, было пусто, и вдруг раз, все расцвело. На самом деле, к этому расцвету надо было подойти. И вот сегодня мы как раз вот об этом подходе поговорим. А потом уже, собственно говоря, будем постепенно и сам расцвет рассматривать. Потому что там, это все очень важные, очень серьезные вещи, поэтому с этим надо, так сказать, очень аккуратно обращаться. Так, ну, значит, сегодня мы будем говорить о науке первых веков ислама. Именно о науке, как там складывалась наука. Там, на самом деле, вот, оказывается, была наука с самого начала. Значит, откуда она взялась, как она разворачивалась, с чего она начиналась, зачем она была нужна. Это об этом мы сегодня поговорим. Значит, ну, в прошлых лекциях мы неоднократно говорили о том, что Европа в раннем Средневековье была в полном упадке. Не только политическом, демографическом и экономическом, даже Византия держалась с большим трудом, но еще и в культурном. К моменту появления арабского государства в упадке была и Персия. И все это и стало, собственно, одной из основных причин сравнительно легкого завоевания арабами огромного пространства и создания могучего государства халифата. И на фоне культурного упадка как бы всех соседей особенно заметен расцвет арабской культуры, которая, следуя одной из задач, поставленной перед этой метакультурой, начала процесс сбора и обработки существующего опыта. Седьмая зона. Состояние европейской культуры к началу VII века было удручающим. Мы об этом много говорили, но как бы суммируем, подведем некоторые итоги, еще раз это все проговорим, обозначим. В раннем Средневековье, после падения Римской империи, начался упадок культуры, который продлился до позднего Средневековья, до эпохи Возрождения. Мы с вами в свое время об этом говорили. Ну, точнее даже, процесс деградации культуры начался еще до раннего Средневековья, примерно в III веке, во время существования еще Римской империи, ну, уже ее последние были десятилетия, последние столетия. Отчасти именно это и привело империю к краху, так как в V веке значительную часть населения Римской империи составляли уже неграмотные римляне, а неграмотные варвары с примитивной культурой. В Восточной Римской империи, в Византии, ситуация сложилась куда более благоприятная. И Византия существовала еще долго, пока окончательно не пала в результате крестовых походов. Но мы тоже это все подробно с вами рассматривали. Но в процессе деградации средневековой культуры огромную роль сыграл тот факт, что христианство, как религиозный эгрегор, сформировалось на фоне идейной борьбы с античной культурой. Именно как эгрегор. Соответственно, отношение к античному наследию в культуре раннего Средневековья можно кратко описать одним словом – уничтожение. Церковь, эгрегор, видела угрозу в памятниках античной культуры, которые были признаны языческими, а потому идеологически неверными. И все это богатейшее наследие античного мира беспощадно уничтожалось. Статуи, картины, книги, хранившие бесценные научные знания. Живопись, культура, архитектура, науки – все это пришло в глубокий упадок именно из-за целенаправленного уничтожения. Ну, мы тоже об этом говорили. При этом раннему христианству все равно пришлось позаимствовать некоторые части античного наследия, так как христианство сложилось еще в античные времена, в Римской империи. И без этих элементов суть вероучения стала бы менее понятной. Ну, например, музыка нужна была, чтобы петь церковные гимны. Геометрию нельзя было уничтожить так, как она нужна была для строительства храмов. Астрономию нельзя было забывать, так как с ее помощью можно было вычислять даты наступления христианских праздников. Из-за разрушения варварами многих городов, памятников, дорог и инфраструктуры начался долгий период упадка. одновременно протекали процессы аграризации, то есть возвращения к натуральному хозяйству. Все это привело к сужению кругозора европейского населения, у которого отпала как необходимость получения новых знаний, так и возможность их получения. На культуру Западной Европы в раннее Средневековье повлияло и то, что большинство населения составляли крестьяне, невежественные и неграмотные. Отсутствие знаний способствовало широкому распространению суеверий, при этом почти все остатки научных знаний были утеряны. Дальнейшему упадку античной культуры поспособствовали набеги варваров, которые разрушали то, что еще оставалось. Но на смену античности пришло христианство, которое стало заметно укрепляться и в значительной степени влиять на общественную жизнь. Из-за того, что античное наследие, наследие язычников было признано неугодным, оно, как уже было сказано выше, активно уничтожалось. Ну, к тому же церковь фактически монополизировала образование, что не могло не привести к еще большей культурной деградации общества в целом. Причем борьба христианства с язычеством не ограничивалась областью религии. Большинство проповедников христианства были столь же ненавистны наукой и искусству языческих народов, тесно связанных с их религиозными верованиями. Кроме того, христиане первых веков, горячо верившие в близкий конец света, не имели основания дорожить успехами государственности, материальной и умственной культуры. Но все равно конец света, зачем, собственно, все это нужно. Но если церковь содействовала упадку той науки и того искусства, которые по существу и были доступны немногим, то ею, с другой стороны, был поднят культурный уровень народных масс. Церковь распространила среди многих народностей священное писание в доступной для них форме, на их родном языке. Появилась народная литература, в древности существовавшая только в немногих странах. Народные массы принимали участие в богословских спорах, особенно там, где по политическим условиям могла сохраняться городская жизнь. При этом азиатские провинции и Египет находились в этом отношении в более благоприятных условиях, чем остальная часть бывшей Римской империи. Особенно с тех пор, как Запад сделался добычей германских варваров, а Балканский полуостров, за исключением Константинополя, был наводнен славянами во многих местностях, почти совершенно истребившими прежнее культурное наследие. В Передней Азии и в Египте в эпоху эллинизма был основан ряд новых городов, быстро затмивших старые. Александрия в Египте, Антиохия в Сирии, Селевкия на Тигре уступали по величине только Риму. В больших городах туземцы греческого происхождения составляли только низший класс населения, но к этому классу по преимуществу обращались проповедники христианства. Рядом с христианскими священными книгами на международном греческом языке быстро возникала переводная и подражательная литература на местных языках, особенно на сирийском, а в Египте на коптском. По мере распространения христианства за пределами Римской империи возникла христианская литература на других языках, в Африке на нубийском и эфиопском, в Азии на армянском, грузинском и другие. Дальнейшее распространение христианства и его культурные успехи тесно связаны с борьбой между Римской империей и Ираном. Борьба происходила преимущественно в бассейне Ефрата и Тигра, где местные князья, в зависимости от военного счастья, переходили то на одну, то на другую сторону. Первый город к востоку от Ефрата на пути из Северной Сирии, Эдесса, имеет совершенно исключительное значение в истории христианства и сирийской культуры. Ну, мы Эдессу часто очень упоминали. Эдесский князь Авгар IX был первым по времени владетельным князем, принявшим христианство. Христианская легенда впоследствии отнесла это событие ко времени жизни Христа и сочинила переписку эдесского князя с самим Спасителем. Эдесса сделалась очагом сирийской культуры и исходным пунктом развития сирийской письменности. Здесь же в V веке процветала так называемая персидская богословская школа, имевшая большое влияние на распространение и укрепление христианства в Персии. Еще раньше из Эдессы вышел первый по времени сирийский писатель Бардесан, живший со 155 по 202 год, родившийся в язычестве, принявший христианство и потом снова отклонившийся от него. Бардесан был одним из последних представителей так называемого гностицизма. Ну, мы про гностицизм говорили. Его учение, несомненно, оказало влияние на возникшее в III веке в подчиненном Персии и Вавилоне манихейство. Борьба с гностицизмом и языческой философией вынудила и проповедников христианства пользоваться философскими доводами. Образовались богословско-философские школы, Александрийская, опиравшаяся на Платона, и Антиохийская, опиравшаяся на Аристотеля. С IV века начались богословские споры внутри христианской церкви. Среди восточных христиан уже в V веке произошло разделение церквей. От православных, то есть приверженцев официального императорского учения, отделились яковиты, признававшие в Христе только божественную природу, и несториане, по которым в Христе природы божественной человечества были обособлены в двух лицах, и Дева Мария не должна была называться Богородицей. Преследуемые в Византии, несториане удалились в Персию, где христианство перед этим подвергалось гонению. Но уже в 410 году мог быть создан собор в Селевкии на Тигре. В соборе 483 года персидские христиане приняли учение Нестория. В 489 году в Персию бежали несториане из Эдессы, где персидская школа за несторианство была уничтожена императором Зеноном. В V веке сасанидская Персия сделалась убежищем всех культурных элементов, подвергавшимся гонению Византии, язычников, евреев и еретиков-христиан. Еще и раньше сасанидские цари иногда переселяли насильно в свои владения жителей сирийских городов. В первый раз жители Антиохии и некоторых других городов были уведены в Персию при Шапуре I. Царствовал с 241 по 272 год, которым был взят в плен император Валериан византийский. Шапур поселил пленных в основанном им городе в Хузистане. Этот город сделался вторым по величине Сасанидской империи. При Хосрое I здесь возникла греко-сирийская медицинская школа, оказавшая впоследствии влияние на арабов. Увод в плен сирийских граждан имел целью насадить в Персии различные отрасли промышленности, особенно ткацкой. Кроме того, сасанидские цари пользовались услугами пленных римских мастеров для сооружения крепостей и других построек, ну, наконец, для растительных работ. Сравнение Византии V-VII веков с сасанидской Персией приводит к выводу, что уровень культуры в Византии еще стоял выше, но Персия в большей степени была страной прогресса. Этот прогресс далеко не всегда соответствовал намерениям правителей. Возвышение династии сасанидов в III веке было связано с религиозной и сословной реакцией. Между тем, неизбежным последствием вторжения иноземной культуры было разложение государственной религии и сословного строя. В Персии образовалась национальная христианская церковь с богослужением на персидском языке, оказавшая влияние на распространение христианства в Средней Азии и в Китае, так и на дальнейшую жизнь в Персии. А персы-мусульманы до сих пор употребляют название дней недели, заимствованные не у мусульман, арабов, а у персов-христиан. Сословный строй к концу VI века существенно изменился. Сословие земледельцев слилось с ремесленниками и торговцами. Третьим сословием вместо земледельцев сделался светский чиновный класс, глава которого занял место у престола рядом с главой духовенства и главой военной аристократии. Вообще VI век, век упадка языческих культурных традиций в Византии, был для Персии веком ознакомления с иноземной литературой и наукой. К этому времени относится персидский перевод привезенного из Индии сборника сказок, оказавший огромное влияние на мировую литературу. В Персии изучали в это время греческую философию. Ученый Павел Перс посвятил Хосрою I свой труд об Аристотеле на сирийском языке, в котором доказывал преимущество знания перед верой. Знание свободно от сомнений и действует установлению согласия среди людей. Вера говорит только о непознаваемом и ведет только к раздорам. Вкратце, если сформулировать. Промышленность и торговля Сасанидской Персии достигли наибольшего развития в VII веке, накануне арабского завоевания. К этому и последующему времени относятся памятники манихейской и христианской литературы на языках среднеазиатско-иранском, сагдейском, турецком и китайском, свидетельствующие о шедшей из Персии широкой религиозной пропаганде. Причем миссионеры, конечно, следовали за торговцами. В этот же период были основаны парсийские и христианские колонии в Индии. Арабскому завоеванию, как мы с вами помним, предшествовала продолжительная война между Византией и Персией. В это время в руки персов перешли все азиатские провинции Византии вместе с Египтом. Персидский наместник этих провинций жил в Александрии, по-видимому, менее пострадавший от войны, чем сирийские города. Антиохия пришла в упадок еще в VI веке вследствие землетрясения 526 года и персидского нашествия 540 года. Город был восстановлен византийским императором Юстинианом, но в меньших размерах. В VII веке персами в Сирии разрушались города и вырубались масличные рощи. Среди произведенных тогда опустошений можно было видеть еще спустя 100 лет. Так как персы доходили до Константинополя, от их нашествия, по всей вероятности, пострадала и Малая Азия. Когда военное счастье изменилось в пользу византийского императора Ираклия, такому же опустошению, как от самих греков, так и от их союзников хазар, подверглись пограничные области Персии. Мирный договор не только привел к восстановлению Византийской империи в прежних границах, но, по-видимому, несколько расширил ее границы в Северной Месопотамии. В Персии же эти неудачи привели к низложению Хосроя II и продолжительным смутам. Но Византия была ослаблена войной. Кроме того, с восстановлением византийского владычества возобновились гонения против еретиков, евреев и язычников. Все эти элементы сделались естественными союзниками арабов. Еще при жизни Ираклия, умершего в 641 году, греки были вынуждены отдать арабам все вновь завоеванные области, кроме Малой Азии. Только в немногих местностях арабам было оказано серьезное сопротивление. Победоносное вторжение арабов в Египет было совершено отрядом в 4000 человек. Легкость завоевания Северной Месопотамии удивила самих завоевателей. Период с начала VII до половины IX века считается самым безотрадным в истории византийской литературы и христианского искусства. Этот упадок обыкновенно объясняют борьбой с персами и арабами, за которой последовали внутренние смуты, вызванные иконоборческим движением. Потеря самых культурных провинций не могла не отразиться на жизни Византии. В сторону Малой Азии границы халифата расширялись медленно, но и малоазийский полуостров, давший христианскому искусству VI века строителей Софийского собора, несколько раз подвергался опустошительным набегам. В лучших условиях находились области, вошедшие в состав халифата, хотя и там были отдельные периоды смут. Положение христиан под властью мусульман в первое время было лучше, чем впоследствии. Мы об этом уже с вами говорили. Еще не имея собственной культуры, завоеватели нуждались в образованных иноверцах, среди которых христианам принадлежало первое место. Из Египта, Сирии и Месопотамии в первые века ислама вышел ряд выдающихся представителей науки и литературы, греческой и сирийской. Особенно прославился Иаков Эдесский, живший с 640 по 708 год, бывший для сирийской Яковитской церкви, пользовался специалистом тем же, чем был святой Иероним для латинской. Берега Евфрата снова, как в глубокой древности, сделались центром мировой культурной работы. Кроме христианских высших школ, здесь были еврейские и манихейские. Для религиозной пропаганды иноверцы в гораздо большей степени, чем сами мусульмане, воспользовались расширением торговых связей вследствие образования мусульманской мировой державы. К мусульманской эпохе относятся главные успехи христиан и манихеев в Китае и Монголии, христиан и евреев на Кавказе и на берегах Волги. Это, так сказать, обзор ситуации в мире. Теперь вернемся к арабам, к арабской науке. Считается, что во времена джахилии у арабов ни одной из известных нам сегодня исламских наук не существовало. Полагали, что у них просто не было потребности. Ну, слово джахилии, как вы помните, переводится невежество, времена джахилии, времена невежества. И считается, по крайней мере, в исламской науке, что тогда исламских наук не существовало вообще, потребности в них не было. Но арабы, как мы знаем, и в те времена были не совсем уж дикарями, выживая в очень тяжелых климатических условиях, торгуя чуть ли не совсем тогдашним миром, живя бок о бок и общаясь с представителями самых разных культур, они знали историю и генеалогию своих племен, умели считать, по-видимому, неплохо, верблюдов, деньги, овец, что там у них еще было, имели определенные представления о близлежащих странах и народах, о их о климате, культуре и тому подобное. Ну, об арабском языке и литературе мы уже очень много говорили. Так что джахилия и джахилия, но вот, тем не менее, народ был очень неглупый. Но как только создалось теократическое государство, халифат, возникла потребность в науках. Что такое наука с точки зрения ислама? То есть, потребность в науке возникла у халифата. Что такое наука с точки зрения ислама? Это путь изучения Вселенной и всего того, что в ней существует, через которое и раскрывается человеку колоссальность того, что сотворено Аллахом. А полное знание всего, что сотворено Аллахом, содержится в Коране. Важность знания и высокий статус ученых ислама подтверждается и хадисами пророка, который говорил о них следующее. Превосходство сведущего человека над простым верующим подобно превосходству полной луны над звездами. Поистине знающие являются наследниками пророков. Пророки же не оставляют в наследство ни динара, ни дирхама, а оставляют в наследство только знания. В самом Коране о значении просвещенности человека говорится: «Скажи, разве сравнятся те, которые знают, и те, которые не знают?» Другой аят Корана имеет следующий смысл: «И видят те, которым даровано знание, что ниспослано тебе от твоего Господа, это и есть истина, и ведет к пути великого, славного, ну, Аллаха». Ну, и так далее. Во времена пророка ни одной из известных исламских наук не существовало. Исламских наук не существовало, в них не было необходимости. Любой из современников пророка мог прийти к нему и задать возникший вопрос. Получив ответ, он уходил и продолжал спокойно жить, соблюдая божественные законы. После смерти пророка ситуация изменилась. Прекратилось божественное откровение, и мусульмане остались один на один с огромным наследием, заключенным в Коране и Сунне. Так появились чисто исламские науки. Акида, фикх, сира, тафсир, хадис, усуль аль-фихт, улюм аль-куран, улюм аль-хадис и другие. Значит, о чем эти науки? Акида. В переводе с арабского – убеждение, воззрение, кредо. Это наука мусульманского вероубеждения, форма раскрытия, символ веры. На развитие этой науки повлияло появление различных сект. Акида представляет собой своеобразный фонд догматов, идей и представлений. И краткая акида до сих пор является необходимым элементом традиционного мусульманского образования. Следующая наука – фикх. по-арабски понимание знания. Мусульманская доктрина о правилах поведения, то есть, по сути дела, ее юриспруденция, а также комплекс общественных норм, мусульманское право в широком смысле. Богословы законоведы, овладевшие фикхом, называются факихами, знающие. Ну, сира – это жизнеописание пророка Мухаммеда. Их очень много. Такая наука очень разветвленная. Тафсир – буквально разъяснение. Толкование Корана и Сунны – дисциплина исламского богословия. Богословов, занимающихся тафсиром, называют муфассирами. Хадис. Ну, это мы знаем, предание о словах и действиях пророка Мухаммеда, затрагивающее разнообразные религиозно-правовые стороны жизни мусульманской общины. Хадисы являются одним из источников исламского шариата. Об этом я говорил на прошлой лекции. Усуль аль-фихт. Дисциплина исламского права, систематизирующая источники основы теории и методологии юриспруденции, представляет собой совокупность общих правил извлечения правовых шариатских норм из частных шариатских доказательств. Улюм аль-Куран, ну, понятно, науки о Коране. Такой буквальный перевод названия этой общей дисциплины, посвященной Корану как единому целому. История его неспослания, записывания, собирания, чтения, толкования и так далее. Улюм аль-Хадис – это науки о хадисах. Ну, тоже вот истории создания, записывания, собирания. Это науки, которыми занималось множество ученых, собственно говоря, занималось в первые годы после Мухаммеда и занимается до сих пор. Это науки чисто исламские науки. Возникновение упомянутых наук было обусловлено определенными факторами. Вот некоторые из них. Значит, во-первых, было необходимо сохранять наследие пророка. Необходимо было распространять ислам среди неарабов. Ислам встречался с незнакомыми идеологиями, религиями, обычаями, культурами. На распространение и формирование ислама влияли личностные качества каждого отдельного богослова, поэтому необходимо было именно вот культура как таковая, науки как таковые. Ну и к тому же, как мы с вами знаем, очень быстро внутри ислама появились секты и различные течения. Вот, поскольку вы сами вопросов мало задаете, я вам задам вопрос, подумайте, для чего эгрегору служили эти науки, именно эгрегору? Зачем эгрегору эти науки были нужны? Вот. Но, значит, это вот чисто исламские науки. Но если говорить о науках в привычном нам смысле слова, первая наука, которая халифату понадобилась, это наука история, историография. Еще до ислама, до Мухаммеда, сложились определенные исторические традиции. У каждого племени были собственные предания, которые в ряде случаев, выходя за пределы племенного кругозора, включали некоторые представления об общности генеалогии. Основные содержания преданий – это сообщение о том, как племя или род сражалось с другим, и каждое сообщение обычно содержало стихи. Стихи обеспечивали сохранение преданий, и сообщения исчезали, если только забывали соответствующие стихи. А новые стихи прославляли более свежие эпизоды истории племени. Такое племенное предание, одностороннее, сбивчивое в отношении хронологии и нередко романтически преувеличенное, все же отражало некую реальность и иногда сохраняло подлинное зерно истины. Завоевания при исламе изменили направление племенной традиции, не изменив ее характера. Новые предания на более широкой основе сохранили прежнее сочетание прозы и стихов, преувеличение и неточность. И все это также должно было оказать впоследствии влияние на мусульманскую историографию, поскольку племенные предания доставили материал, использованный позднейшими компиляторами в трудах по истории первых халифов и омейядов. Другим элементом племенной традиции было сохранение племенных генеалогий, что, как мы с вами помним, очень было важно для племен того времени. Однако в раннюю омейядскую эпоху деятельность знатоков генеалогии, стимулированная учреждением диванов и интересами враждующих арабских группировок, носила такой характер, что привела к путанице во всей науке генеалогии. В 8 веке, 2 веке хиджры, в 8 веке в область племенного предания вторглись филологи арабские, которые, стремясь вернуть к жизни и объяснить то, что сохранилось от древней поэзии, оказали ценную услугу историографии, собрав и классифицировав весь материал. Первые шаги научной историографии на арабском языке связаны с изучением жизни и деяний пророка. Следовательно, источник этой дисциплины необходимо искать в своде преданий о пророке, и особенно преданий о его военных походах. Отсюда и общий термин «магази» – военные походы, применяемые к ранним биографическим трудам. Родиной этих изысканий была Медина, и лишь в 8 веке можно было найти и в других центрах людей, занимающихся магази. Связь последнего с хадисом, под влиянием которого в историческом методе прочно укоренился иснад, совокупность ссылок на рассказчика, объясняет тот огромный сдвиг в степени достоверности исторических сведений, которые появляются с того момента у арабов. И тут мы впервые можем почувствовать под ногами твердую историческую почву, даже допуская наличие некоторых сомнительных моментов в преданиях о мекканском и мединском периодах жизни пророка. В истории арабской историографии мусульмане второго поколения выступают скорее источниками сведений, чем их собирателями. В следующем поколении своими сборниками преданий о магази были известны несколько традиционалистов, особенно знаменитый Мухаммед ибн Муслим ибн Шихаб аз-Зухри, жил с 741-го, где-то тут, не точно, но не важно. Значит, аз-Зухри по поручению Умара II записал собранные им хадисы. Эти материалы хранились в сокровищнице халифов, которая позже была разрушена. Аль-Зухри считают первым, кто объединил предания из различных источников в одно повествование, что знаменует прогресс в изложении истории, несмотря на то, что это и давало возможность к злоупотреблениям менее скрупулезным традиционалистам. Предания Аз-Зухри послужили основой для компиляции о магази, составленных авторами следующего поколения. Знаменитая сира Мухаммеда ибн Исхака, умер в 768 году, была плодом более широкого замысла, чем труды его предшественников и современников, поскольку она имела целью дать не только историю пророка, но и историю пророчества. Этот труд подвергли суровой критике за включение многих недостоверных подложных преданий и поэтических цитат, но тем не менее он стал главным авторитетом для ранней исламской истории. Со следующего поколения размах изучения истории и чисто исторических сочинений растет. Уже ибн Исхаку приписывают историю халифов, но это, видимо, был краткий и суммарный труд. Его знаменитый преемник Мухаммед ибн Умар Ал-Вакиди жил с 747 по 823 год, писал не только о походах пророка, но также и о различных событиях последующей мусульманской истории. Он также составил большую историю, доведенную до правления Харуна ад-Рашида. Таким образом, историческая наука, возникшая из хадиса, сближалась с историческим материалом, собранным филологами, сохраняя в то же время свой собственный метод изложения истории в форме преданий. В своем первоначальном виде до нас дошла только история Магази ал-Вакиди. Однако значительная часть его материала была использована его секретарем Ибн Саадом. Умер в 844 году. В книге разрядов, биографическом словаре, посвященном жизнеописанию пророка, его сподвижников и табиин. Табиин – это те, кто следовал за сподвижниками пророка, следующее поколение мусульман. Сама идея такого биографического словаря ознаменовала новый шаг в развитии историографии и в то же время наглядно свидетельствовала о ее все еще тесной связи с наукой хадиса, так как главным образом для критики хадисов и были собраны эти материалы. Та часть труда Ибн Саада, которая окончательно обработана им самим, а именно история пророка, имеет двоякую ценность. История Магази дополнена повелениями и посланиями пророка, для чего Ибн Саад вслед за Ал-Вакиди использовал все доступные ему письменные документы. Еще более важны добавленные здесь разделы об обычаях и чертах характера пророка и о признаках пророческой миссии. Это расширение является дальнейшим шагом к слиянию подлинных элементов хадиса со вторым потоком предания, представленным уже у Ибн Исхака. Он восходит к искусству кассов, то есть уличных проповедников, и представляет возврат к народной литературе. С появлением этого нового направления сиры, которому следовали все последующие биографы пророка, стало ясно, что ее вклад в развитие исторического метода прекратился. Историография времен халифата. Таким образом, появились первые опыты монографического изложения событий, происходивших после смерти Мухаммеда. Работа эта велась исключительно в Ираке. Подобных трудов какого-либо ученого в Сирии, Аравии или в Египте в течение первых двух веков хиджры не зарегистрировано. Поэтому в позднейших исторических трудах Ирак и иракская традиция заняли первое место. Впрочем, для истории первых халифов мединская традиция также дала материал, который использован авторами, например, Ал-Вакиди, связанными с мединской школой хадиса. Уже в эпоху Аммиядов, как в Дамаске, так и в Ираке, существовали архивы, и на основе этих материалов позднейшие компиляторы построили свою точную хронологическую схему для каждого года со списками правителей, руководителей паломничества и тому подобное. В начале первой четверти IX века растущий уровень материальной культуры и введение в обиход бумаги, первая фабрика по изготовлению которой основана в Багдаде в 794 году, дали новый толчок деятельности в области литературы вообще. Именно к этому периоду относится самое раннее из дошедших до нас письменных редакций литературных трудов. Но это новшество не сразу вытеснило обычай передавать своды материалов через посредство рави, устных передатчиков, просуществовавшие еще до конца столетия. Историк из Бахры Али ибн Мухаммед ал-Мадиини создал обширные труды по истории халифата и сочинения по истории Басры и Хорасана. Применив к иракским преданиям здорово-критический метод, связанный с мединской школой, он снискал своим трудам славу столь достоверных сочинений, что они стали главным источником для компиляции последующих времен. А самому себе он снискал славу историка, точность которого подтверждают современные исследования. Хотя часть ранних богословов враждебно относилась к историческим изысканиям, мусульманская община к IX веку приобрела ощущение истории. Этому, несомненно, способствовали исторические ссылки, содержавшиеся в Коране, гордость, естественно, возникшая в результате обширных завоеваний, и, наконец, соперничество арабских племен. Однако существовала и более глубокая причина. Собирателями исторического предания, кроме филологов, были почти исключительно богословы и мухаддисы, то есть ученые-хадисоведы. С богословской точки зрения история представляла собой проявление божественного замысла по управлению человечеством. Исторический кругозор более ранних поколений ограничивался прослеживанием этого замысла в смене пророков, завершающейся Мухаммедом. Но все мусульманские школы соглашались, что на этом замысел Аллаха не прекращается. Согласно суннитской доктрине, продолжение божественного замысла на земле связано с мусульманской общиной – Уммат Аллах. Поэтому изучение ее истории служит необходимым дополнением к изучению божественного откровения, содержавшегося в Коране и хадисах. Более того, доктрина об исторической непрерывности составляла одну из основ суннитской религиозно-политической мысли. По мнению шиитов, божественное управление человечеством непрерывно продолжают имамы. Еще более веским свидетельством того, какое видное место отводилось истории в религиозной мысли, является тот факт, что ложное благочестие и религиозная полемика уже открывали возможность появления не только пристрастных и апологетических, но и примиренческих фальсификаций. С этого момента историография становится неотъемлемой частью мусульманской культуры. В странах Средиземноморского бассейна древние исторические предания были заменены либо переделаны в духе ислама. В культурных странах Востока, где еще не существовало писанной истории, а также в первобытной Африке, где вообще не было никакой литературы, за утверждением ислама следовало возникновение исторической литературы. Ну, это вот мы, значит, ограничились с вами началом IX века развития науки. А мы будем говорить о последующих уже. В следующем развитии дальше. Еще одной наукой, которая была необходима халифату, когда началась эпоха завоеваний, и особенно по мере расширения торговой деятельности, стала география. До расширения размеров халифата торговые караваны много десятилетий, если не столетий, двигались примерно по одним и тем же путям. Маршруты менялись редко, и все на этих маршрутах было знакомо. Опыт передавался из поколения в поколение. Когда же за сравнительно короткий по историческим меркам срок арабы начали завоевывать страну за страной и торговать все дальше от привычных мест, потребовалось иметь предварительное знание этих мест, и, с другой стороны, появились новые возможности получения таких знаний. Так в IX-X веках появилась арабская география как наука. Ну вот я вам расскажу о нескольких арабских географах для примера. Так, Ибн Хордадбех, Абу Касим, Убайдалах, Ибн Абдалах, Ибн Хурдазбих. Около 820 до 913 года жил. Ну, Ибн Хордадбех, так он будет обозначаться у нас, это арабский географ. Он автор первого дошедшего до нас образца жанра арабской описательной географии. В его работах содержатся многочисленные сведения по истории и топонимике халифата и окрестных стран. Самые ранние в арабской географии упоминания о русах и славянах. Ибн Хурдатбех перевел на арабский книгу Птолемея, а к ней в качестве дополнения приложил собственный путеводитель. Книга представляет собой краткое описание стран с указанием областей, дорог, торговых путей, расстояния между пунктами и сумм собираемых налогов. Обитаемый мир разделяется в соответствии с античной традицией на четыре части – Европу, Ливию, Эфиопию и Скифию. Ибн Хурдатбех стал основоположником нового направления в арабской географии. Произведения, возникшие в рамках этого направления, начиная с него, посвящались описанию торговых магистралей и проживающих вдоль них народов. Самой ценной чертой этих произведений было то, что они основывались на современной информации, на свежей информации. Основные его труды – книга «Путей и стран» и книга об ориентации по звездам в переводе. Еще один арабский историк, немножко более позднего времени, Аль-Масуди Абуль-Хасан Али ибн Хусейн, 896-956 годы жизни. Арабский историк, географ и путешественник. Он был первым арабским историком, объединившим исторические и географические наблюдения в крупномасштабную общую работу. Аль-Масуди во время своих путешествий побывал в различных провинциях Персидской империи, на Кавказе, в регионах, прилегающих к Каспийскому морю, в Сирии, Аравии и Египте. Аль-Масуди также упоминает в своих работах Киевскую Русь и Хазарию. Он побывал также на юге современного Мозамбика и сделал удачное описание муссонов. Аль-Масуди принадлежит описание процесса испарения влаги с водной поверхности и ее конденсации в форме облаков. Основные его труды – промывание золота и россыпи драгоценных камней, книга предупреждения и пересмотра. Так, ну и еще для примера еще один. Ибн Русте, Ибн Дасте, Абу Али Ахмед, Ибн Амар. Конец 9-го, начало 10 века. Это персидский географ, путешественник, ученый-энциклопедист. Путешествовал по странам Западной и Юго-Западной Азии, дал сведения и о народах Восточной Европы, в том числе Древней Руси. Помимо своего родного города Исфахан, он также пишет о других частях Персии и торговых путях того времени. В 903 году побывал в Мекке, посетил Персию и Среднюю Азию. Более или менее подробно он также описывает Византию, особенно ее столицу Константинополь, Рим, Индию и народы Венгрии. Кроме страноведческих описаний, его работы содержат географические и астрономические сведения той эпохи, в том числе о сферичности Земли, климате, реках, торговых путях и так далее. Ибн Руста рассказывает о народах Ближнего и Среднего Востока и Восточной Европы, тюркоязычных волжско-камских булгарах, хазарах, буртасах, ну, возможно, у графины, мадьярах, славянах и русах. Ну, вот так немножечко о том, как зарождалась география. То есть география уже была наука достаточно развитая, и уже географы не просто ссылались на чьи-то сведения, а уже сами путешествовали, сами наблюдали и давали информацию свежую. Так, ну еще одна наука, о которой я вам коротенько скажу, арабская математика исламского средневековья. Опять же, как я сейчас, как из того, что я вам прочитала, видно, что арабы были очень практичными людьми. И те науки, которые они развивали, это были науки, которые им были именно нужны. Историография, я вам сказала, почему нужна, география тоже им была нужна. И математика тоже, математика исламского средневековья, в отличие от древнегреческой математики, всегда носила более практичный характер. Соответственно, наибольшее значение имели вычислительные и измерительные аспекты. Основными применениями математики, основными областями применения математики были, естественно, торговля, ремесло, строительство, география, астрономия, механика, оптика, наследование, юридические какие-то дела. Так. Преследование греческих ученых нехристиан в Римской империи 5-6 веков вызвало их массовое бегство на восток, в Персию и Индию. При дворе Хосрова I они переводили античных классиков на сирийский язык, а 2 века спустя появились арабские переводы этих трудов. Так было положено начало ближневосточной математической школе. Большое влияние на нее оказала и индийская математика, также испытавшая сильное древнегреческое влияние. Часть индийских трудов этого периода была написана греками-эмигрантами. В начале IX века научным центром халифата становится Багдад, где халифы создают Дом мудрости. Об этом потом отдельно поговорим. Дом мудрости, в который приглашаются виднейшие ученые всего исламского мира. Большинство багдадских ученых этого периода были сабиями. Харранские сабии – потомки вавилонских жрецов-звездопоклонников, традиционно сведущие в астрономии. Или выходцами из Средней Азии – Аль-Хорезми, Аль-Хасиб, Аль-Фергани. На западе халифата, в испанской Кордове, сформировался другой научный центр, благодаря которому античные знания стали постепенно возвращаться в Европу. История математики в странах Ближнего и Среднего Востока начинается в эпоху, следующую за эпохой мусульманского завоевания, 7-8 века. Первая стадия этой истории состояла в переводе на арабский язык, изучении и комментировании трудов греческих и индийских авторов. Размах этой деятельности впечатляет. Список арабских переводчиков и комментаторов одного только Евклида содержит более 100 имен. Арабский язык долгое время оставался общим языком науки для всего исламского мира. Ряд интересных математических задач, стимулировавших развитие сферической геометрии и астрономии, поставила перед математикой и сама религия ислама. Это задача о расчете лунного календаря, об определении точного времени для совершения намаза, а также об определении киблы, точного направления на Мекку. Несколько закрепившихся в математике терминов, такие как алгебра, алгоритм, цифра, арабского происхождения. В целом, эпоха исламской цивилизации в математических науках может быть охарактеризована не как эпоха поиска новых знаний, но как эпоха передачи и улучшения знаний, полученных от греческих математиков. Типичные сочинения авторов этой эпохи, дошедшие до нас в большом количестве, это комментарии к трудам предшественников и учебные курсы по арифметике, алгебре, сферической тригонометрии и астрономии. Некоторые математики стран ислама виртуозно владели классическими методами Архимеда и Аполлония, но новых результатов получено немного. Среди них введение и первое применение десятичных дробей, разработка численных методов, извлечение корней, суммирование рядов, решение уравнений, открытие общего вида бинома Ньютона для натурального показателя степени, открытие связи 5-го постулата Евклида со многими геометрическими теоремами, систематизация и расширение тригонометрии, как плоской, так и сферической, составление точных таблиц. Главной исторической заслугой математиков исламских стран – сохранение античных знаний в синтезе с более поздними индийскими открытиями и содействие тем самым восстановлению европейской науки. Арабская нумерация вначале была буквенной, и, видимо, она финикийско-еврейского происхождения. Но с 8 века багдадская школа предложила индийскую позиционную систему, которая и прижилась, ну, которой мы сейчас и пользуемся. О том, что цифры арабами были заимствованы, а не изобретены, говорит тот факт, что буквы-то они пишут справа налево, тогда как цифры слева направо. Дроби в арабской математике, в отличие от теоретической арифметики древних греков, считались такими же числами, как и натуральные числа. Записывали их вертикально, как индийцы. Черта дроби появилась только около 1200 года. Наряду с привычными дробями в быту традиционно использовали разложение на египетские аликвотные дроби, ну, не буду вам рассказывать про них подробно, а в астрономии шестидесятиричные вавилонские. Попытки ввести десятичные дроби делались начиная с X века. Понятие отрицательного числа в исламской математике в целом выработано не было. Вот, значит, мы еще неоднократно будем возвращаться к теме арабской науки и культуры. А сейчас у нас будет медитация. Медитация у нас сегодня будет на пятого мастера сначала, а потом на седьмую зону. Ну, я думаю, понятно, почему и то, и то. Так что сегодня мы обращаем внимание преимущественно на тонику. Так, единица, сначала пятый мастер. Так, сейчас, секундочку. Нет, по зонам. Сначала пятая зона. Так, единица. Соок, тум, эна или сопрес, цельс. Двойка, соок, тум, эна или со, пресцельс. Тройка, соок, тум, эна или со, пресцельс. Четверка, соок, тум, эна или со пресцельс. Пятерка соок тум эна или со пресцельс. Шестерка соок тум эна или со пресцельс. Семерка соок тум эна или со пресцельс. Снизу семерка соок тум эна или со пресцельс. Шестерка соок тум эна или со пресцельс. Пятерка соок тум эна или со пресцельс. Четверка соок тум эна или со пресцельс. Тройка соок тум эна или со пресцельс. Двойка соок тум эна или со пресцельс. Единица соок тум эна или со пресцельс. Так, а теперь мы сделаем необычным образом поступим. Теперь мы возьмем пятого мастера целиком, то есть пятую и девятнадцатую вместе. Это уже будет у нас немножко другая медитация, как вы понимаете. Так, единица соок рон тум ар эна агар или со йен, прес цельс гром, единица. Двойка, соокрон, тум ар, эна агар, или со йен, прес цельс гром. Вот двойка, естественно, самая проблемная. Но вот вместе с 19 уже лучше. Тройка. Соокрон, тум ар, эна агар, или со йен, прес цельс грон. Четверка. Соокрон, тум ар, эна агар, или со йен, прес цельс грон. Пятерка. Соокрон, тум ар, эна агар, или со йен, прес цельс грон. Шестерка. Соокрон, тум ар, эна агар, или со йен, прес цельс грон. Семерка. Соокрон, тум ар, эна агар, или со йен, прес цельс грон. Семерка. Снизу семерка. Соокрон, тум ар, эна агар, или со йен, прес цельс грон. Шестерка. Соокрон, тум ар, эна агар, или со йен, прес цельс грон. Пятерка. Соокрон, тум ар, эна агар, или со йен, прес цельс грон. Четверка. Соокрон, тум ар, эна агар, или со йен, прес цельс грон. Тройка. Соокрон, тум ар, эна агар, или со йен, прес цельс грон. Двойка. Соокрон, тум агар, тум ар, эна агар, или со йен, прес цельс грон. Видите, на двойке даже сбой идет. Давайте еще разок. Двойка. Соокрон, тум ар, эна агар, или со йен, прес цельс грон. И единица. Соокрон, тум ар, эна агар, или со йен, прес цельс грон. Так, теперь возьмем пранический поток, а седьмую зону уже потом. Новый пранический поток. Единица. Новый пранический поток. Двойка. Новый пранический поток. Тройка. Новый пранический поток. Ладони. Новый пранический поток. Локти. Новый пранический поток. Плечи. Новый пранический поток. Тройка. Новый пранический поток. Четверка. Новый пранический поток. Пятерка. новый пранический поток, шестерка, новый пранический поток, семерка, новый пранический поток, из шестерки по ногам, бедра, новый пранический поток, колени, новый пранический поток, ступни, новый пранический поток. И снизу новый пранический поток, ступни, новый пранический поток, колени, новый пранический поток, бедра, новый пранический поток, шестерка, новый пранический поток, семерка, новый пранический поток, шестерка, новый пранический поток, пятерка, новый пранический поток, четверка, новый пранический поток, тройка, новый пранический поток, плечи, новый пранический поток, локти, новый пранический поток, ладони, новый пранический поток, двойка, новый пранический поток, единица, новый пранический поток. И теперь седьмую зону. Единица. Эрео Тоон Ра Эо Венус. Двойка. Эрео Тоон Ра Эо Венус. Тройка. Эрео Тоон Ра Эо Венус. Четверка. Эрео Тоон Ра Эо Венус. Пятерка. Эрео Тоон Ра Эо Венус. Шестерка. Эрео Тоон Ра Эо Венус. Семерка. Эрео Тоон Ра Эо Венус. Семерка. Эрео Тоон Ра Эо Венус. Шестерка. Эрео Тоон Ра Эо Венус. Пятерка. Эрео Тоон Ра Эо Венус. Четверка. Эрео Тоон Ра Эо Венус. Тройка. Эрео Тоон Ра Эо Венус. Двойка. Эрео Тоон Ра Эо Венус. Единица. Эрео Тоон Ра Эо Венус. Ну, медитация шла довольно тяжело, особенно на двойке. Но это, собственно, ожидаемо. Поэтому я седьмую зону и добавила. Значит, ну, я вам советую вот на этой неделе эту медитацию повторить и добавить еще 15-ю зону. Я уже сегодня ее давать не стала. Тут она нам по теме материала она нам сегодня была бы лишней, но вот сами, если хотите как бы еще немножко проработать, даже не арабскую тему, не столько арабскую тему, сколько свои все дела, то вот еще можете добавить 15-ю. Ну а так на сегодня все.